un kuriem pieder daudz lopu. Amen.
Пророк Юни, третье и четвертое. Видели там, в третьей главе, как Юна как покаялся внутри чрева этого кита. И он сказал, в третьей главе, 10 стих, что обещал, исполнил. То есть он обещал кое-что делать для Бога. И это, видимо, он обещал проповедовать так, как Бог хотел. И третья глава. В втором стихе Бог сказал ему: «Встань, иди в Ниневею и проповедуй в ней». И мы видим там простое вот понятие, что когда человек хочет кое-что делать для Бога, он обет делает, но хочет кое-что обещать Богу делать, тогда Бог дает тот человеку возможности это исполнять. Он покаялся, сказал: «Господи, я извиняюсь, я хочу проповедовать хорошо». На этом основании мотивации, благодарности Богу за спасение, за милость и благодать, тогда было слово Господню вторично. Ободрил ему туда ходить и проповедовать. И что он сказал? В четвертом стихе: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Он не дал никакого условия. Он не сказал: если вы не будете покаяться, тогда вы будете разрушен. Он просто сказал: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Но они просто поняли: ну хорошо, мы на самом деле согрешили. Покаялись перед Богом, и он передумал. И здесь мы видим, я считаю, довольно большой принцип, что Бог иногда так говорит, что так и так будет. Но это не обязательно. Почему? Потому что его чувствительность к нашему поведению, к нашему покаянию, до такой степени, что он умеет даже передумать. Это не значит, что Бог тогда какой-то несерьезный, что он капризничает, что он кое-что сказал, но не исполнил то, что он сказал. Нет. Это значит, что все равно, если он был бы такой: ну ладно, я так сказал, я не могу сейчас изменить, он был бы так, как эти цари во время Даниила, который сказал, например, что если ты будешь кое-что делать, тогда надо умереть. Ой, Даниил это сделал, ой, к сожалению, я не могу изменить мой слов. Бог и тоже не такой. Он такой Бог, у кого есть всякие возможные будущие на его плане. Он знает, что если ты так будешь ходить, тогда я так. Это так шахматер. Если ты туда, то я так буду. И из-за того, что он знает масса этих возможных будущих, он поэтому как-то открыто. Это не значит, что он предопределил от самого начала так, как все должен быть. В этом случае просто свободного воли не было бы. То понятие было бы без никакого значения. Человек вообще лишь робот перед Богом. Итак, он открыто. Ладно, он так сказал: через 40 дней, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Ну, они покаялись, он по-другому тогда сделал. Поэтому я считаю, что, наверное, Иисус и его царство, например, наверное, это можно, что это было бы в первом веке, если Израиль приняли бы Иисуса как Мессия, но они его не приняли. Убили, распяли. И так, всякий другой вариант. Если Адам и Ева не согрешили бы в Эдемском саде, и тоже другой вариант был бы. И так, Бог как-то открыто к нашему поведению. И, как я сказал, это просто значит, что у нас столько свободной воли, столько. Он смотрит на человека очень внимательно и готов изменить его цели и планы ради нас. Так как он сказал один раз Моисею: ну хорошо, все, с Израилем, я буду им уничтожать, я делаю снова с тобой новый народ. Нет, Моисей сказал: не надо так делать. Вдруг люди будут смеяться на тебе. Ну хорошо, Бог сказал: ну ладно, я не буду. Ради Твоего слова я тогда не буду разрушить народ Израилева. И так Бог как-то открыто к диалогу. И молитва тогда имеет силу. Иначе молитва была бы вообще пустое понятие. Зачем молиться, если все как-то Бог решил от самого начала? А факт того, что Бог открыто, значит, что мы сможем как-то быть в диалоге с Ним. Это ободряет человеку к интенсивности в молитве. Зная, что мы сможем на самом деле изменить тот путь, который Бог, наверное, видел для нас, но Он готов как-то это изменить. И поверили в 5 стихе ниневитяне Богу и объявили пост и так далее. Иисус сказал, когда Он проповедовал в Израиле и этих городов, Кафарнаум и так далее, не слышали то, что Он сказал. Он сказал, ну жалко вам, потому что в судный день эти ниневитяне, они будут в судный день, и они будут вас, в смысле тех в первом веке в Израиле, которые не поверили в Евангелие, они будут вас осуждать. Значит, этих людей из Ниневии, согласно слову Иисуса, они будут явиться в Судный день, они будут в Царствие Божие. И это все кажется ну, сказочным, чтобы пророк проповедовал, и люди вот сразу поняли, что да, мы согрешили, покаялись, и будут, поскольку Иисус сказал, жить вечно в Царстве Божьем. Они сказали в 8 стихе, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Разве у каждого человека был такой грех? Написано, что каждый должен обратиться от злого пути своего и от насилия рук своих. Вряд ли каждый человек в Ниневе какое-то насилие сделал руки своими. Но фактически, так как Иисус сказал, если ты даже думаешь какой-то неприятности против человека, это так, как ты это сделал. Если ты в сердце ненавидишь брата, это так, как ты его убил. Этих людей, кажется, это поняли. Они чувствовали, что да, фактически, мы сделали насилие рук своих. То есть они поняли, до такой степени грех важен. И что это значит перед Богом? Это не просто какая-то небольшая ошибка, которую мы совершили. На самом деле это значительно перед Богом. И когда Бог это увидел, Бог, написано, пожалел бедствие, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Кстати, мы видим, что бедствие наведется Богом. Бедствие это от Бога. Тут понятно, что есть какой-то сатана, от кого всякие эти беда и только добра от Бога. Да нет, это далеко не то. Здесь мы видим, что опять бедствие навел Бог. И поэтому это на его силу. Как-то передумать, пожалеет об этом. Это не так, что Бог как-то звонил сатану, сказал сатану, ну не надо это делать. Бог сам этот все-таки сделал. 4 глава, 1 стихе. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Зачем? Я заметил в Библии и вообще в жизни, что когда Бог проявил свою милость, всегда есть какой-то реакции против этого. Помните, когда в этом притче Иисус сказал, что Он как хозяин раздал каждому тот же самый монет, некоторых один час работал, некоторых 12 часов. Вот. И некоторые жаловались, зачем ты дал им спасение, в принципе, они недостойны. Иисус ответил, разве вы как-то нагли из-за моего доброта? И милость или благодать, это очень сложно для нас воспринимать. Мы как-то считаем, что нет, надо это заслужить. Я это заслужил. Я заслужил спасение. И когда мы видим, что Бог как-то отдал, так свободно, так легко, человеку или тех в Ниневе, как-то очень сложно. И Ионы это очень не любил. Мы ожидали бы, что он радовался, что он проповедовал этих людей, покаялись, но слава Богу, а наоборот. Наоборот, он огорчился из-за этого. Итак, то понятие милости или благодати, мы тоже это видим. Зачем ты пропустишь вот таких людей в церковь? Зачем тот человек покрестился? Он не искренний, она не та женщина. Ну хорошо, а мы сможем из-за милости, из-за благодати Божьей стать наглым. Почему? Потому что мы считаем себе выше, и мы не выше. И это все-таки то, что Йоны все-таки не понял. Не смотря на тот страшный опыт, который у него был там в Ките, он все-таки не понял. Суть этого он далеко не понял. Мы сможем и тоже, так, имея такие катастрофы, проблемы в жизни, как-то покаемся, так как он считает, что ну да, это правильно, я не то, я не лучше этих людей, я извиняюсь, ого-го. И потом, вот, спуска, ну, не знаю, недели или две, или, ну, совсем мало времени, пока он шел из берега моря до этого Ниневе, он опять, кажется, совсем не понял. Итак, до такой степени, что он даже хотел умереть. Он не хотел жить. В третьем стихе: «Ниневе, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Почему? Потому что для него он так огорчился в том, что этих людей покаялись. И гордость, человеческая гордость, это страшно. Это для него он даже не хотел жить, если такие люди будут как-то спасены, если такие будут в Царстве Божьем. И Бог не отошел от него. Его терпение чудесное. Его милость, его мягкость чудесная, потому что солнце было очень крепко, и Йоны, написано, вышел из города и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под него в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И Бог, ну, если я был бы Бог, я думал бы, Йоны, ты был в Ките, вот, ты вот там так, ну, я столько милости тебе оказал, Ките, и ты все-таки не понял. Твой гордость такой ужасный. Мы все ненавидим, когда мы видим вот гордость в человеке. Вот то же самое. Я вообще думал бы, Йоны, разве я столько для тебя сделал? Я даже готовил огромные рыбы спасать тебе. И ты все-таки не хочешь понять. Ладно. А Бог такой мягкий. Он заметил, ну, бедный парень. Там он сидит, ветер есть. И солнце сильно, хорошо. Он, то есть Господь Бог, написано в 6 стихе, произрастил растение. Опять, так как это огромный кита, который он готовил. Вот. Который поднялся над Йоною, чтобы над головью его было тем, и чтобы избавить его от огорчения его. И потом... Потому что Йона, кажется, все-таки не понял, что ой, Бог такой, ну, милостивый, такой мягкий, что я здесь сижу в солнце, и вот Бог готовил для меня вот такое прекрасное растение, дать мне тем. Потом в 7 устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение. Оно засохло. Значит, что даже Бог действовал через маленький червь, так как он и тоже действовал через огромную рыбу, которую он готовил. Значит, его уровень деятельности для нас, масштаб его деятельности для нас, это чудесно, на самом деле. Есть, конечно, вопрос, кто писал тот книга? Невидимо, это сам Йона это писал под вдохновлением. И это значит, что в конце концов, я думаю, он покаялся и писал его биографию, его историю, то, что случилось. Бог объяснил в 10 стихе. ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. И мне ли не пожалеть Ниневе? Значит, как-то получается, что Бог чувствовал, что Он сам трудился и растил те 120 тысяч людей в Ниневе. Хотя они в духовном плане ничего не поняли. Не везут на огонь, можно сказать. Не умеющих отличить правой руки от левой. Но он сказал, ну ладно, все равно. Я для им трудился и растил этих. Разве я не буду им сожалеть? И опять мы видим уровень его деятельности. Тех людей, допустим, скажем, в Китае, ну, сколько лет тому назад, или в джунгли Южной Америки, или в Африке, которые вообще не слушали о Иисусе. Бог все равно трудился и растил этих людей. Это уровень его деятельности. И масштаб этого, активность, это далеко за наше понимание. И если он столько для им сделал, тем более для нас, у кого есть отношение с ним через Иисуса, его сына. Если у него есть столько, такой масштаб от внимательности для этих людей, для животных, для тех язычников, которые вообще не знали у него, тем более столько для нас. И вот Йоны это не хотел понять, а Бог действовал с ним чудесным образом, потому что, как я сказал, если я был бы Бог, я вообще отошел бы от Йоны. Думаю, да нет, твой гордость в такой степени. Я не могу дальше с тобой, это твоя вина, ты это не хотел, да ладно. Ты это не хочешь, не будешь. Но он все-таки с таким мягкостью, он бедный парень. Жара такой, тем надо, ветер такой, хорошо. Я буду придумать какое-то растение, которое очень быстро растет, и так, как ну, тем дает. Это чудесно. Если он был бы скромный человек, в смысле Йона, был бы скромный, верующий человек, да ладно, я понял бы. А вот если такой гордый человек, мы все, как я сказал, мы все ненавидим гордость. И особо Бог, конечно, я думаю, что Бог тем более ненавидит гордость в человеке. Это для него особо мерзость. Если Бог такой, нам придется и тоже быть такими. И не только быть такими, а и тоже ну, пробовать не быть такие гордые, так как юные, а смириться и понять, что милость Божия гораздо выше, чем я понимаю. И особо, когда размышляем о распятии Иисуса и спасении во Христе, я думаю, мы тоже так и чувствуем, что Его милость, Его благодать гораздо выше, чем в наших рамках понимания. И мы сможем сами радоваться в этом. И тоже понять, что мы не выше другими. И понять, что если милость Божия достаточно для меня, разве это недостаточно даже для другого человека? Хорошо, давайте прочитаем 1 Коринфянам 11 главу. 1 Коринфянам 11 глава. 23 по 29 Павел писал о преломлении хлеба. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови». Все творите, когда только будете пить, мои воспоминания. И вот всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе Он придет. Давайте тогда помолимся за хлеб. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который мы принимаем и понимаем как символ тела Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть на самом деле мы будем чувствовать уровень милости и благодати, которые есть во Христе. и пусть мы будем оба руками это принять для себя. Пусть, Отче, Его смерть, пусть Твой милость, Твой благодать не был бы зря для меня, а пусть мы будем всегда вечно жить с Тобой и с Иисусом в Твоем Царстве. Во имя Него. Аминь. Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо тебе за ту чашу, которая для нас является символом кровь Твоего возлюбленного Сына. Отче, пусть мы будем сейчас чист и белы перед Тобою из-за того, что Он пролил Его кровь, Свою кровь для нас. Пусть мы будем в этом интенсивно веровать. И пусть, в конце концов, мы будем вечно жить с Ним из-за того, что Он пролил Свою кровь для нас. Во имя Него. Аминь.
Спасибо.